Далеко не все произведения, которые сегодня мы воспринимаем как несомненные шедевры, в свое время благосклонно встречала публика. Зачастую авторы были новаторами и не находили понимания среди современников. Бывало, что допускали роковые ошибки, когда выбирали исполнителей и постановщиков, а иногда в процесс просто вмешивался случай. О том, как переживали неудачи Николай Гоголь, Петр Чайковский, Михаил Глинка, Антон Чехов и Игорь Стравинский, рассказываем на портале «Культура.РФ». Несостоявшаяся женитьба. Провинциальный жених, женихи, женитьба – все это версии названия известной пьесы Николая Гоголя. Сегодня ее часто ставят в театрах по всей России, однако первое знакомство произведения с публикой вряд ли можно назвать удачным. Рождалась пьеса мучительно. С того момента, как писатель начал работать над текстом, до публикации прошло почти 10 лет. Гоголь то брался ее переписывать, то терял интерес к произведению, а то и вовсе горел желанием все уничтожить. И все же в 1841 году он завершил пьесу. Через год была намечена премьера в Петербургском Александринском театре. Из-за названия публика ждала в финале спектакля свадьбу и счастливую концовку, а увидела лишь то, что незадачливый жених убегает в окно. Этого писателю не простили. Зрители отметили постановку лишь скудными хлопками, а критики назвали шалостью большого таланта. Цитата. Театр был полон. В продолжении пьесы было несколько взрывов хохота. К концу, который на сцене выходит как-то не совсем эффектен, стало тише, и когда занавес опустили, раздалось шиканье. Конец цитаты. Литературная газета. Неодобрительный тон литературной газеты подхватили и другие издания. Издания «Северная пчела» и «Репертуар Пантеон» писали, что характеры героев не проработаны, а в сюжете нет ни завязки с развязкой, ни острот, ни правдоподобия. К пятому показу, правда, спектакль уже принимали, по словам поэта Николая Прокоповича, с единодушным восторгом. Но постановка в репертуаре все-таки не задержалась. Сам автор замечания критики принял спокойно и самокритично. Толки о женитьбе и игроках совершенно верны, и публика показала здесь чутье. Больше для театра Гоголь не писал. Страсти по Глинке. Премьера Руслана и Людмилы была приурочена к шестилетней годовщине постановки первой оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин. Она прошла на той же сцене Большого театра в Санкт-Петербурге и в ту же дату. Композитор был признанным мастером, и новые его произведения ждали с нетерпением. Глинка едва успел закончить оперу, так быстро и охотно ее приняли к постановке. Однако на премьере успешно прошло лишь первое действие. Исполнительница партии Ратмира Анна Петрова-Воробьева заболела, и вместо нее выступила молодая солистка-однофамилица Анфиса Петрова, которая к спектаклю подготовиться не успела. Эпизод с головой во втором действии привел зрителей в недоумение. В ней сидит целый хор и ревет из нее, как стадо быков. К четвертому акту зрители и вовсе устали. Император Николай Павлович и вся его семья не дождались завершения оперы, а в финале раздались не только аплодисменты, но и шиканье. Растерянный композитор не знал, стоит ли выходить на поклон. Генерал Дубельт, сидевший с ним в одной ложе, развеял сомнения. «Иди, Христос страдал более тебя». Публика называла оперу многострадальной. Критики обвиняли в том, что ей не хватает драматического действия. И лишь немногие оценили новый жанр, который Николай Римский-Корсаков позже назвал эпической оперой. Сегодня Руслан и Людмила – классика музыкального театра. Только на сцене Большого театра ее исполняли около 700 раз. Постыдный балет Чайковского. Цитата. «По приглашению московской дирекции пишу музыку к балету «Озеро лебедей». Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки. Петр Чайковский, письмо Николаю Римскому-Корсакову. Раньше серьезные композиторы не писали музыку к балетам, за исключением Адольфа Адана и Лео де Либа. Однако Чайковский ответственно отнесся к своему первому произведению в этом жанре. Композитор тщательно изучал особенности музыки для танцев и партитуры. Через год работы в 1877 году Чайковский завершил произведение и получил внушительный гонорар в 800 рублей, что было вдвое больше обычного. В театре восхищались новым произведением. Однако не все артисты принимали экспериментальную, сложную для балета музыку. Балерина Лидия Гейтон, которую композитор видел в роли Одетты Адилии, отказалась от участия еще во время репетиций. Приму московской императорской труппы Анна Собещанская также предложение не приняла. В итоге пришлось срочно вводить Пелагею Карпакову, у которой уже было меньше времени на подготовку. С балетмейстером тоже возникли трудности. Премьер Арнольд Гиллерт опасался маленького сбора и потому ставить «Лебединое озеро» отказался. Пришлось пригласить Вацлава Рейзингера, чьи предыдущие работы в Большом театре неизменно проваливались. «Лебединое озеро» не стало исключением. После премьеры «Санкт-Петербургские ведомости» писали, цитата, «Странное скопление на сцене дам разного возраста и разной комплекции в тяжеловесных костюмах с перьями, тщетно старавшихся изобразить горделиво плывущих лебедей. К радости публики в конце спектакля вся эта разномастная птичья стая утонула в озере вместе с немецким принцем Зигфридом, бросившимся вслед за ними в воду». Конец цитаты. Однако спектакль вошел в репертуар. За два года спектакль показали 27 раз и лишь после этого сняли. И все же в 1895 году «Лебединое озеро» вновь появилось на театральной сцене уже в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова. Эта версия имела успех и позже стала символом русского балета. Но Петр Чайковский об этом так и не узнал. Цитата. «Чистая дрянь. Вспоминать о ней без чувства стыда не могу». «Чайка» и «Бегство Чехова» из театра. Комедия. Три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж, вид на озеро, много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви. Так характеризовал свою «Чайку» Антон Чехов Алексею Суворину и отмечал, что она будет создана вопреки всем правилам драматического искусства. Премьера «Чайки» состоялась в октябре 1896 года в Петербургском Александринском театре и прошла со скандалом. Публика издевательски смеялась над каждым движением артистов, а пьесу восприняла как сборник случайных анекдотов и экстравагантных трюков. Зрители переговаривались друг с другом через весь зал, так что исполнителей едва было слышно за всем этим шумом. Константин Варламов, который играл Шамраева, не переставал креститься, а Комиссаржевскую, исполнявшую роль Нины Заречной, увели в уборную отпаивать валерьянкой. Сам автор пьесы, когда зрители стали проявлять недовольство, покинул ложу, а затем ушел в кабинет режиссера. Позже Чехов и вовсе покинул театр и Петербург, ни с кем не простившись. В письме брату Михаилу он написал: «Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес». Через два года Константин Станиславский и Владимир Немирович Данченко поставили пьесу в Московском художественном театре. И на этот раз спектакль прошел с ошеломительным успехом. «Чайка» стала одной из самых популярных пьес в мире, и не только в театральном искусстве. Например, писатель Борис Акунин описал варианты ее финала в одной из своих книг. «Избиение весны и полеты в космос». Идея «Священной весны» пришла Игорю Стравинскому неожиданно. Как вспоминал композитор, он вдруг представил священный языческий ритуал. Мудрые старцы сидят в кругу и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву богу весны, чтобы снискать его благосклонность. Тема чрезвычайно увлекла Стравинского, и он сразу же рассказал о ней Николаю Рериху. Они начали вместе работать над балетом. Балетмейстером стал Вацлав Нижинский, которого рекомендовал Сергей Дягилев. Стравинский был не в восторге, его смущало, что у хореографа нет музыкального образования. Хотя они дружили, и композитор ценил Нижинского как танцовщика и актера. Когда Нижинский готовил спектакль, у него спросили, что представляет собой его «Весна». «О, она вам тоже не понравится», — ответил балетмейстер, демонстрируя угловатые движения. «Там еще больше подобного». И действительно, многим не понравилось. На премьере в Париже в мае 1913 года зрители бунтовали. По словам поэта Жана Кокто, публика смеялась, вопила, свистела, хрюкала и блеяла. Позже шум перешел в рукопашную, и пришлось вызывать полицию. В этот вечер было арестовано почти 40 человек. Балет получил новое неформальное название. Из «Весны священной» он превратился в «Избиение весны». Критика была беспощадна, но одна из статей завершалась очень проницательно. Композитор написал партитуру, до которой мы дорастем только в 1940 году. Спектакль через несколько лет стал собирать полные залы. Музыка из скандального балета через 30 лет вошла в мультфильм Уолта Диснея «Фантазия», а еще через 40 лет на борту аппарата Voyager 1 отправилась в путешествие золотая пластинка с записями Баха, Моцарта, Бетховена и Стравинского. 5 скандальных премьер, которые позже стали классикой, на портале «Культура.РФ».